Филипп Хосе Фармер. Человек на задворках. «Сегодня утром к нам заходил человек из дурдома», — произнесла Гамми, — «пока ты удила рыбу». Она выронила из рук обрывок проволочной сетки, который пыталась с помощью веревки приладить к заржавленной сетке на окне, чтобы прикрыть в ней дыру. Кряхтя, словно свинья в луже, и чертыхаясь, Гамми нагнулась, подняла его и, распрямляясь, со злостью шлепнула себя по голому плечу. «Чертова мошкара! Их там за окном поди миллион, все норовят убраться от горящего мусора». «Из дурдома?» — переспросила Дина. Она отвернулась от обшарпанной керосиновой плиты, на которой жарила порезанную ломтиками картошку, окуня и зубаток, выловленных в реке Иллинойс в полумиле отсюда. «Ну да», — буркнула Гамми. «Ты же слышала, как говорил старина? Желтый дом, психушка. Ну так вот, того малого из дурдома звали Джон Элкинс. Он еще давал старине все эти тесты, когда того упрятали в сумасшедший дом. Такой тощий паренек с усиками, который никогда не смотрит тебе в глаза и ухмыляется, что твой скунс, жующий рубашку. Тот самый малый, что отнял у старины его шляпу и не отдавал до тех пор, пока старина не посулился быть паинькой. Ну, теперь припоминаешь?» Высокая и худая Дина, одетая лишь в купальный халат из белой махровой ткани, была похожа на удивленную и строгую голову, насаженную на пику. На побледневшей коже резче обозначилось огромное родимое пятно, захватившее своим уродливым багрянцем щеку и шею. «Его хотят снова забрать в больницу штата?» — спросила она. Гамми, разглядывая себя в большом во весь рост треснувшем зеркале, прибитом к стене, рассмеялась, обнажив оба своих зуба. Ее песочного цвета курчавые волосы были коротко острижены. Маленькие голубые глазки глубоко сидели под сводами выступающих надбровных дуг, а на кончике носа, очень длинного и чрезвычайно широкого, красовалась бугристая в прожилках шишка. Подбородка у нее не было вовсе, и голова, выдаваясь верхней частью вперед, формой походила на никогда не разгибающийся крюк. Из одежды ногами была лишь грязная, бывшая некогда белой комбинация, доходившая ей до распухших коленей. Когда она засмеялась, ее огромные груди, покоившиеся на объемистом животе, заколыхались, словно чаши хорошо сбитой сметаны. Судя по выражению ее лица, она осталась довольна тем, что увидела в разбитом зеркале. Гамми снова засмеялась. «Вот еще! У них и в мыслях не было тащить его отсюда. Элкинс только хотел познакомить старину с той цыпочкой, что была с ним. Смазливая брюнеточка с большущими карими глазами – и в самых, что ни на есть, толстенных очках. Не дать не взять студенточка. Да так оно и есть. Эта цыпочка доучилась до бакалавра медицины. Или что-то в этом роде. По сексологии? Психологии? А может, по обществологии? Социологии? Может быть. Во всяком случае, эта четырехглазая цыпочка занимается наблюдениями для какого-то там фонда. Она хочет побродить со стариной вместе, посмотреть, как он собирает свой хлам, по каким переулкам расхаживает, какие у него характерные привычки. Хочет разузнать, как он воспитывался. «Старина никогда не пойдет на это?» – вспылила Дина. «Ты ведь знаешь, ему претит сама мысль о том, чтобы за ним наблюдал ненастоящий». Может быть. Во всяком случае, я сказала им, что старине навряд ли понравится их посещение из пустого любопытства. А они мне этак поспешно отвечают, что приходят, дескать, не из любопытства, но ради науки. И что они заплатят ему за беспокойство. У них есть субсидии от фонда. Тогда я сказала, что это меняет дело. И старина может статься, посмотрит на их посещение по-другому. Они потом вышли из дома. Ты впустила их в дом? А ты спрятала клетку для птиц? А чего ее прятать? Там же не было его шляпы. Дина отвернулась, снова занявшись жаркой рыбой. Но через плечо бросила. Не думаю, что старина согласится с этой затеей. Она довольно унизительная. Ты что, смеешься? Кто это унижает старину? Змеиное брюхо поди. Как пить дать согласиться? Уж он-то разберется с этой четырехглазой цыпочкой, будь уверена. Не глупи, сказала Дина. Он просто грязный и вонючий старик без одной руки, уродливее которого нет никого в мире. Это уж точно. Уродство ему не занимать. А пахнет от него, как от козла, который брякнулся в отхожее место. Но его запах возбуждает их. Он возбудил меня, он возбудил тебя, он возбудил целую прорву других, включая ту дамочку из высшего общества, у которой он собирал всякий утиль. «Замолчи!» — выпалила Дина. «Эта девушка должна быть очень утонченная и смышленная. Скорее всего, она будет смотреть на старину, как на представителя обезьяньей породы». «Да уж, в обезьянах ты разбираешься», — сказала Гамми и, подойдя к подержанному холодильнику, вынула из него кварту холодного пива. 6 квартами пива позже старина все еще не вернулся. Рыба остыла и покрылась жирным налетом, а на небе взошла огромная июльская луна. Дина, похожая на длинную и тощую грязно-белую бездомную кошку, боязливо настороженно бредущую по забору на заднем дворе, расхаживала по лачуге взад и вперед. Гамми, сгорбившись над бутылкой, сидела на скамейке, сколоченной из ящиков. Наконец она, пошатываясь, встала и включила старенький приемник, но, услышав вдалеке треск и стукотню разболтанного мотора, выключила его. Прямо за дверью грохот и хлопки переросли в рев. Внезапно послышались мощные хриплые выдохи, как будто в кашле зашелся старый заржавленный робот с двусторонним воспалением своих железных легких. Затем все стихло. Но ненадолго. Обе женщины, застыв в оцепенелости, с опаской прислушались. И пока они так стояли, они услышали голос, подобный раскатам отдаленного грома. «Не волнуйся, детка!» Ему ответил другой голос. Тихий, сонный и невнятный. «Где мы?» «Дом, милый дом, где мы славно отдохнем», ответил громоподобный голос. И снова яростный кашель. «Это все дым от горящего мусора, детка. Тут и червяк блевать начнет, а? Во, ты глянь. Дым-то подымается прямо к лунной тарелке, как будто это призраки, ужас до чего прогнивших людей. Таких, что даже их души забирают с собой гниль и разложение». Да ты, небось, и не знала, цыпленок, что старина знает этакие длинные слова, как разложение, а? Вот что значит жить на городской свалке. Я все время слышу это слово от больших шишек, которые приходят сюда и принюхиваются к здешнему зловонию, чтобы отдохнуть от зловония ратуши. Я не безграмотный. У меня вон и телевизор есть. За дверью снова стало тихо. И женщины знали, что старина сейчас, сгибая колени, отклоняется туловищем назад, чтобы взглянуть на небо. «Ах, прекрасная, прекрасная луна, невеста старого друга в небесной выси! Настанет день, тара-тарапень, чудесный день, и я клянусь, старушка-матерь старого друга в небесной выси, что если ты поможешь мне найти давно утерянный наголовник короля Пейли, который мы с моими предками искали 50 тысяч лет, то старина Пейли расстелит для тебя по всей земле свежепролитую кровь девственниц ненастоящих, чтобы ты могла улечься на нее, как на красный ковер или новое красное платье, и завернуться в него. И тогда при виде меня ты не станешь морщить свой прекрасный сияющий нос и плевать в меня своим серебристым плевком. Старина обещает твердо, и его слово верно, как и то, что своей здоровой рукой он держит дочь одного из ненастоящих, девственницу, надеюсь, и ведет ее в свое жилище, пусть даже и скромное, и мы увидим...» «Вдрызг пьяный», — прошептала Гамми. «О, Боже! Он привел сюда девушку!» — воскликнула Дина. «Ту самую? Не ту ли детку из колледжа?» «Вот же старый идиот! Он что, хочет, чтобы его линчевали?» «Эй, вы, бабы!» — взревел человек за дверью. «Пошевеливайтесь, толстозадые! Живо открывайте дверь, пока я не вышиб ее!» Старина возвернулся домой с пригоршней долларов, с полным брюхом пива, а на плече спящая овечка. Возвернулся как герой-победитель, и как герой требует, естественно, чтобы ему прислуживали. Сбросив внезапное оцепенение, Дина открыла дверь. Шаркая ногами, из темноты в свет ступило нечто настолько приземистое и массивное, что казалось скорее стволом ожившего дерева, нежели человеком. Ствол остановился, и тусклые глаза под громадной черной фетровой шляпой пьяно заморгали. Даже большая шляпа не могла скрыть необычно удлиненную форму черепа, похожего на буханку хлеба. Лоб был ненормально низким, над глазами далеко вперед выдавались надбровные дуги. Брови на них представляли из себя пучки щетины, вроде испанского бородатого мха, и впадины, в которых скрывались маленькие голубые глаза, казались от этого даже более похожими на пещеры. Его чрезвычайно длинный и широкий нос к низу, к ноздрям, расширялся еще больше. Губы были тонкими, но из-за выступавших вперед челюстей выпячивались. Подбородок у него отсутствовал, а голова плавно переходила в плечи почти безо всякого намека на шею. Во всяком случае, так казалось. Из открытого ворота рубашки торчал целый лес крутых завитков ржаво-рыжих волос. Через плечо была переброшена тонкая фигурка молодой женщины, поддерживаемая широкой и узловатой, словно корень дуба, ладонью. Еле волоча ноги, старина прошел в комнату. Он шел довольно странной походкой, на полусогнутых в коленях ногах и подворачивая ступни, обутые в ботинки из кожезаменителя вовнутрь, так что опирался он на внешний край толстых подошв.